Елена Михалкова. «Что дальше, миссис Норридж?» Читает автор. Душегуб из Эксбери. Незадолго до полуночи миссис Норридж заглянула в детскую и обнаружила, что ее подопечная не спит. Девочка сидела на кровати, обхватив себя руками. Личико ее было бледным, глаза полны слез. Гувернантка прикрыла за собой дверь. «Что случилось, Сюзанна? Вам приснился кошмар?»
«Я боюсь душегуба», — прошептала девочка. «Вдруг он заберется сюда».
Эмма Норридж придерживалась убеждения, что спать в тепле противоестественно и вредно, а холод благотворно воздействует на организм. Однако она опустила оконную створку и щелкнула задвижкой. «Душегубу к нам не проникнуть, я обещаю». Девочка в порыве чувств прижалась к гувернантке, и та погладила ее по волосам. «А теперь спать». Сюзанна глубоко вздохнула, как способны вздыхать только измученные длительной тревогой дети, закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Некоторое время миссис Норридж сидела возле ее постели в задумчивости. Она полагала, что Сюзанна не единственный ребенок в городе, которого этой ночью мучила бессонница от страха. Благочинный Эксбери три дня назад содрогнулся в ужасе. Как во всяком тихом городке, здесь умирали от старости, болезней, обжорства и перепоя. Случались и смерти от удара бутылкой по голове в драке мастеровых. Но уже очень давно в Эксбери не приходила такая смерть, какая явилась в ночь с 25 на 26 июня. Джейкоб Кармоди был зверски зарезан в собственном доме. Убийца постучался в его дверь поздним вечером, когда в окнах еще горел свет. Мистер Кармоди, преуспевающий 40-летний владелец мясной лавки, спустился вниз и открыл дверь. Убийца взмахом ножа рассек ему горло, перешагнул через истекающее кровью тело, забрал все ценное, что сумел отыскать, и покинул дом. Ни одна живая душа не слышала криков. Грабитель бесследно исчез. Кармоди нашла рано утром соседка, заглянувшая в приоткрытую дверь. За три дня полиция сбилась с ног. Искали бродяг, искали беглых каторжников, искали людей в окровавленной одежде, искали тех, кто из скряги превратился в транжиру. Перетрясли всех скупщиков краденого в округе. Но убийца словно растворился в ночном воздухе, а вместе с ним и нехитрые сокровища его жертвы. Покойный Джейкоб Кармоди был вдовцом. Супруга его покинула сей грешный мир всего 8 месяцев назад. Чита Кармоди пользовалась доброй репутацией в Эксбери. Оба — богобоязненные прихожане, жертвовавшие по мере сил на нужды общества и церкви. Сбежал ли убийца с места своего злодейства так далеко, что до него не могло дотянуться правосудие? Или затаился и ждет своего часа, чтобы однажды ночью постучаться к следующей жертве? Гибель Кармоди стремительно обросла кровавыми подробностями, которые передавались шепотом из уст в уста. Служанки падали в обморок, мужчины проверяли оружие. В церкви только и разговоров было, что о страшном конце владельца лавки. С легкой руки соседки, нашедшей тело, убийцу прозвали душегубом. «Неудивительно, что детей мучают кошмары», — сказала себе гувернантка. На следующий день мать увезла Сюзанну к родственникам погостить, и миссис Норридж на несколько дней оказалась предоставлена сама себе. Особняк Джефферсонова, где работала гувернантка, располагался на склоне пологого холма, соединенный с городом живописной извилистой дорогой. По обеим сторонам зеленели живые изгороди, придающие пейзажу неповторимое очарование. Утро, когда Эмма вышла из дома, было нежным и тихим. На траве и листьях поблескивали капли росы, воздух был свеж, сияло солнце. Другой человек наслаждался бы прогулкой под пение птиц. Но гувернантка шла быстро и деловито. 40 минут спустя она стояла перед домом жертвы. «Мясная лавка Джейкоба Кармоди», — извещала вывеска. Миссис Норридж никогда не забредала в эту часть города. Она неторопливо огляделась, словно не замечая, что ее сухопарая высокая фигура привлекает внимание прохожих. На противоположной стороне улицы старуха-цветочница торговала поздними ландышами. Не только миссис Норридж интересовалась местом, где произошло кровавое убийство. Зевак вокруг хватало. Один мужчина даже поднялся на крыльцо лавки и с важным видом подергал дверь, запертую на огромный висячий замок. «Не оскудеет рука дающего»,
— гласила надпись над дверью.
«Купите ландыши своей возлюбленной! Цветы смягчают женское сердце!» — пронзительно выкрикивала торговка.
Дождавшись, пока покупатели рассеются, Норридж подошла к ней. «Давно ли Кармоди открыл лавку?»
«Чуть больше года назад, милая моя», — охотно откликнулась старуха. «Господь любит праведников. Если меня кто спросит, я так скажу. Место не самое удачное. Кевин Брукс с незапамятных времен продает свинину и говядину на соседней улице. А все ж таки у Кармоди торговля пошла».
«Надо полагать, мистеру Бруксу не слишком понравилось такое соседство», — заметила гувернантка. Старуха захихикала.
«Это еще слабо сказано, голубушка. Брукс был так зол, что пару раз заявлялся сюда пьяным в стельку и выкрикивал такое под окнами Кармоди, что и повторить-то грех. Купите ландыши, сэр, для вашей прекрасной леди».
Оборванец в кепке усмехнулся, услышав от старухи это обращение, но, к удивлению гувернантки, выудил из глубин потертых штанов монетку.
«А вы, небось, желаете внутрь попасть, а?» Старуха подмигнула миссис Норридж. «Там было на что посмотреть. Стены и пол в кровище, словно быка разделывали. И повсюду начерчен знак дьявола».
«Знак дьявола?» — переспросила гувернантка. Торговка открыла рот, чтобы ответить, но ее перебил визгливый голос.
«Вранье! Тебя-то там не было, плешивая лгунья!»
Третья собеседница неожиданно присоединилась к разговору. Женщина лет 40 в шляпке набекрень. Лицо ее красное и одутловатое, говорило о склонности к излишествам. Торговка обиженно поджала губы и что-то проворчала себе под нос.
«Не ей посчастливилось обнаружить Джейкоба», — обратилась женщина к миссис Норридж. «Это я нашла труп. Ох, страшное это было зрелище, скажу я вам».
С выражением преувеличенного ужаса она покачала головой и прижала ладони к щекам.
«Хотите, мэм, я расскажу, как было дело?»
Некоторое время миссис Норридж размышляла. Наконец пальцы ее опустились в кошелек, но вынутую монету гувернантка не торопилась протягивать женщине. «Как ваше имя?» — спросила она, словно не замечая, как жадно та уставилась на шестипенсовик.
«Гленна, мэм. Значит, дело было так».
Гленна прокашлялась и шмыгнула носом.
«Ранним утром чуть солнце взошло, я переступила порог этого проклятого дома. Все было залито кровью, стены, пол, и даже на потолке краснели брызги. Несчастный мистер Кармоди, да упокоит Господь его душу, лежал на спине. На его лице было написано выражение смертного ужаса, а сам он был весь белый. Ох, я чуть концы не отдала от страха. А на стене, значит, чья-то кровавая рука вывела...»
«Благодарю вас», — равнодушно прервала ее миссис Норридж. Она сделала несколько шагов в сторону ближайшего проулка. Ее догнал возмущенный голос.
«Оплатить? Зря я, что ли, расстаралась для вас?»
«За ваши глупые байки?» — откликнулась гувернантка, не поворачивая головы. «Нет, благодарю. Такие способен поведать любой поберушка в этом городе».
«А что же вы хотите?»
Гленна догнала ее и пошла рядом, прихрамывая. «Меня интересует правда, а не выдумки. Но вряд ли вы способны чем-то помочь. Полагаю, вас и в доме-то не было».
«Не было?» — взвелась Гленна. «Да я своими глазами видела кровавый росчерк на стене, вроде как плеснули краской. И мистер Кармоди лежал в луже крови. Мне сперва померещилось, будто темный плащ раскинулся вокруг него».
Гувернантка остановилась. «Что ж, это ближе к правде. На стене, разумеется, не было никаких знаков.
Людям нравится, когда их малость пугают», — пожала плечами Гленна. «Дура я, что ли, не подставлять карман под денежки, которые сами льются?»
«Сочините что-нибудь еще в таком духе, и я уйду», — предупредила гувернантка. Мыском туфли она подтолкнула четыре прутика так, чтобы они образовали прямоугольник. «Представьте, что это комната. Где лежало тело?» Гленна уставилась на прутики.
«Ежели дверь с этой стороны, то вот здесь».
Она положила щепочку наискось, головой к стене.
«А где была кровь?» «На этой самой стене и была, и под ним».
«Кармоди лежал лицом вниз, зажимая руками шею?» Гленна вытаращила на нее глаза.
«Как вы догадались, так и было. Пахло в его доме тяжко, вот что я вам скажу. Меня чуть наизнанку не вывернуло».
Мебель была перевернута вверх дном? Гленна непонимающе уставилась на гувернантку.
Это еще зачем?
Убийца мог искать тайники.
А, нет, все было на своих местах. Видать, ему хватило того, что он сгробастал и унес.
Гленна требовательно протянула раскрытую ладонь, и миссис Норридж вложила в нее 6 пенсовик. Прогулявшись по городу и побеседовав кое с кем из знакомых, миссис Норридж в общих чертах составила картину жизни покойного. Джейкоб Кармоди был сыном зажиточного фермера. После смерти отца ферма перешла к нему. Джейкоб, однако, не осел на хозяйстве, как все ожидали, а продал наследство и купил небольшой двухэтажный дом в восточной части Эксбери. Дом стоял особняком. От ближайших соседей его отделяли узкие проулки. Задний двор, широкий и просторный, Кармоди приспособил для рубки мяса. Сюда с утра привозили и сгружали овечьи туши, иногда коровьи. Случалось и свинье висеть на крюке, а вот птицей Кармоди не торговал. В 6 утра двое нанятых им мясников распахивали ворота и встречали подводы с грузом. Вскоре над разделанными тушами начинали роиться тучи мух и поднимался густой тяжелый запах. Привлеченные им собаки слонялись за забором, высунув языки. Кровь мясники собирали и продавали всем, кто желал вылечить сухотку. Ходили слухи, будто нет лучше средства, чтобы остановить кашель. Все шло в дело — копыта, уши, жилы, хрящи, обрезки. Покупателей побогаче ждало парное мясо, и спрос на него был отличный. С утра сюда тянулись жители окрестных домов, вечером заявлялись бедняки. Остатки Кармоди по летнему времени распродавал подешевле, все равно испортится за ночь. Сам Джейкоб не занимался разделкой. Он лишь коптил и солил мясо в другой части двора. Благоухающая грудинка в свой черед оказывалась на прилавке. Гувернантка выяснила, что мясников, нанятых Кармоди, задержали первым делом, но быстро отпустили. Отыскались свидетели, подтвердившие, что ночь убийства они провели в доме своего приятеля. У того рожала жена, и бедняга нуждался в дружеской поддержке. Поддержали так хорошо, что уснули прямо там же за столом, и даже крики новорожденного и ругань молодой мамаши их не подняли. Кармоди обосновался в городке чуть больше года назад и сразу показал себя благочестивейшим из прихожан. «Поверить не могу, что именно на Джейкоба обрушилась ярость этого душегуба», сказал гувернантке преподобный Бартрайт. «Воистину благодетельный человек. Щедро жертвовал на помощь обездоленным. Всегда есть время для добрых дел», так он часто повторял. «Ох, бедняга, бедняга. В последний раз мы с ним говорили о Рут Кармоди. Это вдова его отца. Она долго жила одна, и характер у нее не сахар. Миссис Кармоди стала совсем слаба. Места в доме у Джейкоба было немного, однако он сказал мне, я должен позаботиться о мачехе. Пусть даже она была ко мне не слишком добра. Она будет жить под моей крышей, это мой долг». «Истинный христианин! Какая потеря для нашего сообщества!» А Гленна высказалась о Кармоде так. «Мясо я у него брала изредка, но ни разу меня не обвесили. Уж если за такое не берут в рай, то я и не знаю, что еще Господу нужно». С модисткой Эффи Прист, знавшей обо всех горожанах больше, чем они сами о себе знали, Эмма Норридж разговорилась по душам. Эффи была деятельна и любопытна. Если ее разговорчивость многие сочли бы недостатком, тот вполне искупался наблюдательностью миссис Прист и живостью ее ума. «Джейкоб был святоша», — сказала она, презрительно поведя плечом. «Ну, знаете, из тех, кто никогда не изменит жене, но и жену за измену никогда не простит. Понимаете, о чем я? Всего год как в Эксбери, а преподобный Бартрайт уже лобызает его в обе щеки, точно старого друга. Смешно было наблюдать, как он каждое воскресенье семенит в церковь. Личико румяное, как у девушки, и эдак размахивает своими короткими ручками. Не пропустил ни одной проповеди. Очень уж Кармоди хотел стать здесь своим. Пыжился, из кожи вон лез. Но в его лавке и правда не обвешивали, признала она. И не пытались подсунуть тухлятину вместо свежей вырезки. Однажды я своими ушами слышала, как Джейкоб изрек, что его душа утешается благочестием и неотступным следованием Божьим заповедям. «Довольно выгодный подход, если торгуешь таким же товаром, как твой сосед», задумчиво сказала миссис Норридж. «Что вы имеете в виду?» Кроме баранины, Джейкоб Кармоди успешно продавал себя, свою доброту, отзывчивость и щедрость. «У кого вы скорее купите мясо? У пьяницы, поднимающего руку на жену, или у богобоязненного христианина?» Эффи пожала плечами. «У кого товар свежее, у того и куплю». «А тот мясник, что торгует на соседней улице? Кевин Брукс?» «Неотесанный грубиян», — отрезала Эффи. «Гоняет свою бедную супругу так, что та словечко боится вымолвить, а ведь она могла бы мизинцем его перешибить. Мясо у него с утра лежит нарубленное, а чтобы при тебе тушу разделали, ни-ни. К себе на задний двор он никого не пускает. С появлением Кармоди покупателей у Брукса стало куда как меньше. По слухам, он сильно пьет. Но отчего вы о нем расспрашиваете?» «Пытаюсь разобраться, кто в городе был сильно обижен на Кармоди». Эффи Прист округлила глаза. «Уж не думаете ли вы, что душегуб из Эксбери?» Преступник знал, что кроме хозяина в доме никого не будет. А ведь внизу могли бы ночевать мясники, за лавкой достаточно места. В то, что Кармоди хотели ограбить, я тоже не верю. Отчего же? Лавке всего год? Откуда взяться большим доходом? Нет-нет, я подозреваю, Кармоди больше тратил, чем получал. Грабитель-то мог об этом не знать, — заметила Эффи. Верно. Так что вы думаете насчет обиженных на добродетельного мистера Кармоди? Сказать по правде, таких людей всего двое. Первый — тот самый Кевин Брукс. Если кто и способен был перерезать горло Кармоди, так это он. А второй — мясник, которого Кармоди недавно выгнал за кражу. Его прозвище — Ржавый Руди. Направляясь к лавке Кевина Брукса, миссис Норридж размышляла о Джейкобе Кармоди. «Благочестие, — рассуждала она, — самый короткий путь к вражде с соседями, но не настолько, чтобы в ход пошел мясницкий нож». По пути миссис Норридж купила свечи, моток ниток и лук. Это позволило ей завязать разговор с тремя торговками. Одна рассказала, что Джейкоб Кармоди помог ей с похоронами мужа. «Он оплатил всю выпивку, а ведь мы даже не соседи». Вторая, что не было во всем городе человека любезнее Джейкоба. Третья решительно ничего не могла сообщить о Кармоде, зато у нее был свежий лук-порей. Наконец Эмма переступила порог мясной лавки Кевина Брукса. Время было уже послеобеденное. Внутри толпились покупатели. Назойливо жужжали мухи, облепившие куски сырого мяса. Из бочек в углу хозяин то и дело вынимал засоленные свинину и говядину. Миссис Норридж остановилась возле полки, на которой благоухали копченые свиные рульки, красно-коричневые с золотистым отливом. Делая вид, будто выбирает мясо, гувернантка некоторое время наблюдала за оживленной торговлей. Высокий, тощий дылда с небритым лицом и длинными желтыми зубами. Так выглядел Кевин Брукс. Ему можно было дать лет 50. Куски мяса он швырял одной рукой на прилавок с таким видом, словно бросал кости бродячей собаке. С лица его не сходило выражение угрюмой озлобленности. Один из покупателей попросил взвесить ребра. «Конни!» — рявкнул Брукс. «Конни, черт тебя дери!» Дверь, ведущая на задний двор, распахнулась, и вошла некрасивая женщина могучего телосложения. «Она его мизинцем может перешибить», — вспомнились Эмми слова модистки. Рукава ее холщового платья были засучены по локоть, открывая пятна, похожие на выцветшие синяки. «Есть у нас ребра!» Конни молча покачала головой. «Тогда обождите малость», — бросил мясник покупателю и исчез вслед за женой, плотно прикрыв дверь. Вскоре оттуда донеслись смачные удары топора. Брукс вернулся с ребрами, в фартуке, заляпанном кровью. С той же небрежностью швырнув мясо на прилавок, он сгреб деньги в ящик и перевел дух. Когда подошла очередь гувернантки, она спросила: «Вы ведь коптите свинину с тмином?»
«Так и есть, мэм», — равнодушно ответил Брукс.
«Жаль, не люблю тмин». С этими словами она вышла, оставив озадаченного мясника отпускать ей вслед ругательства. «Слишком много мясников», — сказала себе миссис Норридж. «Первый. Джейкоб Кармоди, зверски зарезанный в собственном доме.